Это было абсолютно разное впечатление, хотя я прекрасно понимаю, что как бы они все равно, так сказать, одного кластера, да?
Да, и общие вещи там есть стилистические.
Да, и стилистически, да, они, так сказать, вот как бы в одном таком потоке культурном, но все-таки они разные. Они разные, как мне лично кажется, я скажу свое суждение, они разные, во-первых, своим масштабом, тематическим я имею в виду, потому что у Сережи, конечно, у него это направление очень четкое, так сказать, это такое восприятие, вот музыкальное, так сказать, отражение восприятия современной ситуации вот вообще в народной жизни в целом. То есть его интересует вот этот вот масштаб движения, вот движения народа, этноса, так сказать, вот таких вот вещей. И это было совершенно фантастически чувствовалось на фоне того, что представил Ричард. Да. Это чувствовалось просто. Да, ну, да. То есть это было, потому что Ричард, я потом с ним подходила, говорила, что я, ну, у меня первая была ассоциация, я не знаю, говорил вам Сережа или нет, потому что я первая подошла к нему, я подошла сразу к Назару. У меня было первое ощущение, что это вот такой музыкальный Зюскинд.
Ну да, да, что-то такое.
Вот как бы сведение... Ну, прям к кванту какому-то вот психологическому, да, к психологическому кванту, который произвольно либо соединяет, либо разделяет. Вот поэтому там стейк был вот очень органичен, так сказать, и как бы очень понятен. То есть вот, вот эта вот, так сказать, такая аналогия, она очень многими, наверное, воспринялась как-то отрицательно, но на самом деле в ней отрицательного ничего нет, не просто вот констатация вот этой вот... Вот квантовость, так сказать, такой, да, вот мельчайшего, так сказать, доведения до какого-то математической единицы, да. Ну, я подошла к Ричарду и сказала, что вот это Зюскин, да. Я говорю, ну, Ричард, ты романтик. Потому что все, когда вместе, это вот действительно...
Да, у него очень странное сочетание.
У него очень странное
сочетание. Зюскин с романтиком.
Он на меня вот так вот смотрел и говорил, ну, как же так, я же все, говорит, математически просчитал.
Да.
И, конечно, вот это вот такое общее впечатление, оно, к сожалению, никем не рефлексируется, вообще никем не обсуждается, потому что вот масштаб особенно Серёжиной музыки в данном случае очень серьезен. И это чувствовалось, очень хорошо чувствовалось. И это сочеталось с вашим концертом, безусловно. Хотя тематически они были разные. Потому что вот та представленная голубая планета, улетающая в бесконечность, она, конечно, продолжала тему той космической музыки, которую мы слушали в Житомире.
Ну да, она оттуда и пришла.
Она оттуда и пришла, конечно. Собственно говоря. Да, я потом смотрела вашу, мне очень интересно, просто будет последовательность. Вот. И оно связано все равно. Но это было событие, и это было очень понятно. Вот мне бы очень хотелось, чтобы вы нам сейчас рассказали о том, как вы готовили эти концерты. Собственно говоря, что вы ожидали... И какова была, ну, как бы вот подоплека, что ли, вот той программы, которую вы выбрали? Потому что программа могла бы быть, вот, судя по тому, что выставлено в интернете, программа могла бы быть на самом деле другой. И вот почему вы остановились именно на, так сказать, тех произведениях, которые были представлены?
По очень простой причине, по финансовой. Просто были исполнены те сочинения, которые бесплатно сыграли мои друзья, которые, собственно, у них в репертуаре. Как вы знаете, у меня много симфонических сочинений.
Да.
Все это просто было нереально исполнить, потому что на это нет денег. Это огромные деньги, которыми ни я, ни союз композиторов не располагаем. А это просто бесплатно. Пришли люди и сыграли. Но получилась своего рода логика, потому что первое сочинение, которое исполнялось, я написала где-то между вторым и третьим курсом. То есть это первое мое сознательное сочинение, так сказать. Так.
Для виолончели?
Да, да. Это я написала
где-то
между, да, между вторым и третьим курсом. 76-й, на самом деле, 75-й. Значит, второе сочинение, вокальный цикл, это мой аспирантский диплом. То есть это когда 79-й год, когда я заканчивала ассистентуру стажировку в консерватории. Вот. И я уж точно не помню, какие годы, но где-то 80-е, это «Звонарь», просто моя подруга Эля Теплухина играет это. И Эля вообще, так сказать, гениальная пианистка, и она просто все первое отделение держала, как она все время была на сцене. И мой друг, замечательный дирижер Влад Владислав Булахов, он просто бесплатно, сыграл те вещи, которые, опять же, у них в репертуаре. Потому что «Голубую планету» только что она была исполнила на Москву. Осени, ну как у нас.
Да, да, я видела.
А литургию мою, они тоже когда-то играли на Московской осени, а потом еще и сделали компакт-диск. Там был ряд сочинений, в том числе вот эта литургия. Вот просто, как говорится, от бедности. что смогла. Я вообще сначала думала не делать юбилейный концерт, потому что действительно денег нет. Я повторяю, у союз композиторов денег нет. Слава богу, спасибо им огромное. Они предоставляют нам зал, афишу, сами сделали. Это все, да. Все, что было на этом концерте, начиная от афиши до, так сказать, исполнителей, там, рабочих сцен и так далее, все было бесплатно. Так что огромный поклон всем тем, кто вот помог мне с этим, то бы концерта не было вообще. Так что вот выбор связан с этим. Но так как мои друзья гениальные исполнители, там каждый просто высочайшего уровня. Вера Бергенова вообще из Швейцарии приехала.
Да, я знаю.
Вот. У нее тоже в репертуаре этот вокальный цикл и давно. Вот получился хороший концерт, потому что совершенно потрясающий исполнитель.
Но все-таки вернемся. Вот да. Это, с одной стороны, это как бы выбор. Он понятен, выбор, так сказать, обусловлен печальными обстоятельствами. Потому что я думаю, что если бы была возможность, то, наверное, можно было бы представить совершенно другой концерт.
Конечно. И не один.
И не один. Совершенно верно. И не один. И, так сказать,
и хор есть, и симфонический сочинение.
Да, да, да. И, так сказать, и повторить, может быть, и Сон Богородицы. Потому что я слушала Сон Богородицы. Это, конечно, да. Ну, а что касается вот такой внутренней мотивации и содержания, ну, она, конечно, тоже была подчинена фактически, так сказать, тем же самым обстоятельствам. Но давайте пофантазируем. Вот как бы вы предпочли выстроить вот свою собственную музыкальную, творческую
стезю? Ну, я бы очень хотела, конечно, повторить, исполнить сочинения, которые были... Во-первых, почти все мои сочинения после исполнения подверглись некоторой редактуре. Собственно, это происходит со всеми композиторами. Я долго комплексовала, но потом я узнала, что Шостакович умудрялся делать правки даже на генеральных репетициях. Вот. И мне хотелось бы, конечно, услышать те мои сочинения, которые подверглись этим правкам. Потом были есть сочинения, которые я очень люблю, которые были просто полностью запороты исполнением.
Это какие?
Ну, просто мне не хочется называть имена, но у меня есть очень важное для меня хоровое сочинение. Это молитва. Молитва на начало дня последних оптических старцев. Да. Для хора акапелла она исполнена была очень неудачно. Это сочинение просто мне во мне болит. Но исполнить его, наверное, никогда не удастся, во-первых, потому что я могла бы только на авторском концерте, но, опять же, это требует больших затрат. Вот. А на «Московской осени» совершенно правильно, у нас четкое правило никогда не повторять уже исполненное сочинение. Это...
Это ну да, пример. Да, понятно, да.
Вот. Поэтому вот просто даже самой услышать то, что я исправила, улучшила. Вот.
То есть вы бы подбирали, вот, исходя из каких-то своих представлений, да,
послов? Скорее всего, эти бы сочинения я не поставила именно потому, что они исполняются, и исполняются замечательно.
Да, да, да,
это
понятно.
Как раз те сочинения, у которых удачная судьба, вот в чем дело.
У Скрябина я это чувствую, особенно в фортепианных его произведениях, потому что вот он потрясающе чувствовал тишину. Вот у меня такое впечатление, что... У него тишина раскрывается прям визуально совершенно. Вот для меня лично. Да. Понимаете? То есть, и ты понимаешь, что из этой тишины сейчас, что она тишина не абсолютная.
Ну, да.
Понимаете?
Да.
И вот это соприкосновение звука, оно в нее вот так вот входит, и тогда это начинается вот самое интересное на самом деле. С точки зрения как бы восприятия музыки, вообще смысла музыки, существования, да, и времени, и сворачивания, и разворачивания смысла, там, ну и так далее. То есть это вообще, так сказать, жизнь на самом деле.
Вообще, я должна сказать, что Скрябин, конечно, очень во многом предварил, был одним из, так сказать, линий Скрябина, Малера. Это, конечно, вот ниточки к современному,
да,
современным партитурам. Но дело в том, что вот этот поиск тишины, это не только мой поиск, это вообще поиск тишины сейчас... Во всем мире как бы композиторы ищут вот эту выход из этой тишины. У Жукова, кстати, то же самое.
Да.
Выход из этой тишины, вот поиски в области этой тишины. Есть такой композитор итальянский Шарина, у него вообще очень много сочинений вот этой тишины.
Угу.
Кроме там очень сложной техники новаторской, там вот эта тишина...
Но это самое вот для меня это самое интересное, потому что... Во-первых, мы, так сказать, все нагружены каким-то музыкальным опытом, да, который нам, вот особенно с этим квотированием, потому что, ну, я вот глубоко убеждена в том, что мы все перегружены классикой.
Тут дело даже...
Мы перегружены ею до невозможности. Мы ее, она у нас сплошняком. В связи с этим она теряет лицо.
У меня есть даже такой термин. У нас классика замылена. Ну, да. Понимаете? Конечно. Я объясняю, если мы с вами об этом говорили, что, понимаете, когда Мону Лизу Джоконду рисует на коробках конфет, понимаете, когда я вам рассказывала, что я разговаривала с молодым человеком, который спросил меня, а «Лунная соната» — это попса? Понимаете? Человек перестает уже воспринимать произведение, как оно перестает на него эмоционально действовать. Он воспринимает только вот эту внешнюю сторону. И поэтому «Лунную сонату» превратили практически в попсу. По нее можно пить кофе, жевать, болтать, понимаете, уже. Потому что то состояние, то настроение, которое должна действительно давать «Лунная соната», оно уже также недоступно. То есть и все эти замыленные классические сочинения, они тоже превратились в какую-то, их превратили вот в такую массовую поверхностную продукцию.
Ну, мне понятно, почему. Вот у меня сложилось, это вот особенно за последние годы, у меня сложилось, в общем, какое-то объяснение такое чисто, может быть, оно историческое, не знаю, как это, такое социально-историческое, я бы сказала. Мне понятно, но цели вот этого, то есть в такой ситуации есть определенные цели культуры.
Цели я объясню, но я, во-первых, должна сказать, что в Соединенных Штатах Америки ситуация точно такая же, если не хуже.
Я думаю, что да.
Мы все взяли оттуда, и экономику, и духовность, и очень много взяли оттуда, потому что в советское время такого не было. Были шнитки все знали, это имя знали. Щедрин, Шнитке, Шостакович. Были композиторы, которые сейчас бы они не исполнялись вообще. Понимаете? Оказалось, что это удар рублем страшнее, чем любая идеология. Конечно. для музыки. Конечно. Я просто хотела еще сказать, что у нас есть такой замечательный композитор Тернопольский, очень известный на Западе, очень исполняющий. Сейчас у него, кстати, опера будет наконец-то. В 20-х числах марта будет исполнена опера его в камерном театре Покровского. Вот. Он рассказал, что как к нему приехала из провинции родственница, который приехал на 2 дня. И сказал, что ей нужно послушать концерт Чайковского в эти 2 дня. Угу. Он сказал, как я тебе за 2 дня найду концерт Чайковского? Имеется в виду первый концерт, конечно. И он взял, значит, афишку и посмотрел. Нашел 7 исполнений в течение этих 2 дней первого концерта Чайковского. Потом он взял и проанализировал вообще за полгода, что исполняется. И нашел что-то 8 или 9 названий.
Ну, понятно. Тогда это, конечно, технология в чистом виде. В чистом виде.
Объясняю, это выгодно прежде всего исполнителям. У нас есть несколько исполнителей, скажем, 6 человек, которому отдано абсолютно все на откуп. Они, значит, им выгодно исполнять, во-первых, эти попсовые вещи, потому что на них идет публика. Это раз. Это беспрерывный вариант. Во-вторых, они категорически не хотят и всячески противостоят против исполнения современной музыки. Потому что язык современной музыки, это вот, как вам сказать, как для музыканта, это вот что-то вроде как спортсмену поддерживать себя постоянно
в тонусе.
Потому что техника идет все время вперед. Каждый год, вот как техника, как техника идет, там, скажем, вот техника имеется в виду там телевизоры, мобильные, то же самое происходит с техникой музыкальной. Идет постоянная новая информация, причем не только приемы исполнительские, графика. То есть я думаю, что те люди, которые сейчас стоят у власти музыки, если дать им современную партитуру, они элементарно не смогут ее прочесть. Потому что есть уже огромное количество графических условных вещей, обозначающих то или иной прием, скажем. Вообще даже само прочтение партитуры, которое уже никто даже и, как это называется, у каждой партитуры есть легенда. Легенда – это первая страница, на которой пишется, как играть тот или иной прием. Есть уже устоявшиеся приемы, которые графически исполняют, и уже никто не пишет, как это исполнять. Потому что уже все 50 лет знают, как это исполнять. Но эти исполнители...
Этого не знают.
Они не знают.
Но вот нам Сережа показывал. Да. Ты помнишь, Жень, мы у него были, он показывал нам партитуру Навны. И она была, так сказать, вот... Я ее просто очень хорошо помню, потому что я, так сказать, не музыкант, не могу читать, но я просто запомнила визуально, потому что это были просто вот такие вот строчки, так сказать, там нот не было.
Поэтому это играл Филипп Чижевский, потому что это молодой дирижер, который блестяще владеет всем этим. А много ли людей, так сказать, увидев эту графику, хотя там все ноты, это не значит графика, что играешь, что хочешь.
Ну да, да.
Просто за этим стоит определенный, как, скажем, я не знаю, когда ставят пиццикаты, сульпотичелло, то, что еще Паганини придумал. Все знают, что это, как это играть. Ну да, это ноты. Тут тоже там, скажем, какой-то прием пережима или выстал, там, я не знаю, слэп у духовых. Но это более простые, я просто говорю, но это в последнее время как бы пришедшие. Те же мультифоники, уже инструменты изменились духовые с тем, чтобы играть на них мультифоники, понимаете? С дырочками стали клапаны. Вот. А я сильно сомневаюсь, чтобы кто-то из современных вот этих звезд могли бы это сыграть. Вы знаете, как пишут сейчас для фортепиано? Уже 100 лет пишут, Кейдж уже все эти приемы для приготовленного фортепиано, на струнах и так далее, написал 100 лет назад.
Но это вот, так сказать, ситуация исполнительская сугубо. Ну, скажем, такая стандартная, да, вот стандартная, очень застойная, ну, какая-то она, я не знаю, как
вот все исполнители, которые находятся в группе
для десятых, да, вот грубо говоря,
они жизнь положат на то, чтобы этого не было.
Это понятно. Понятно, что они положат жизнь, понятно, что они никого не пустят. Согласимся с ними, отдадим им эту площадку, не будем, так сказать, не будем их порицать, как субъектов, так сказать, вот исполнительского в данном случае не искусства. Ну, я уже даже сомневаюсь, так сказать, можно ли это назвать искусством, но вот такой исполнительской ситуации, скажем, потому что мы говорим о ситуации на самом деле. Мы действительно говорим, мы не оцениваем их, а говорим, так сказать, о культурной ситуации, которая создает вот этот вот зажим, так сказать, который они продуцируют. Но. А кто-нибудь у власти вообще понимает, вот с вашей точки зрения, вы лучше знаете эту ситуацию, что это же приводит к огромной стагнации, так сказать, образовательного процесса?
Я думаю, что вот этого как раз не понимают. Понимаете, вот я думала, это получается вот немножко так, как вообще... Тут, понимаете, закрывать глаза нельзя. То, что сейчас идет вот этот кризис экономически во всем мире. Конечно, он ухудшает ситуацию не только у нас в стране, вообще во всем мире. И искусство страдает во всем мире.
Конечно.
И вопрос сейчас, конечно, накормить, защитить и так далее. Но просто не понимают такой вещи. Понимаете, это вот все равно, что родители. Вот они растят ребенка. Они его хорошо кормят, хорошо одевают.
Да.
Папа стоит на страже дома, чтобы никто не пришел, не убил, и чтобы не отнял, чтобы оставить им наследство, чтобы они не нищенствовали, не умирали, не болели. Но они не понимают, что однажды этот ребеночек вырастает, может напиться, взять топор и порубить своих родителей, что, кстати, в жизни не бывает. Потому что духовно ничего не было заложено. Понимаете? Причем на эту духовность... Я даже никого обвинять сейчас не могу, потому что на самом деле были прерваны... Вот когда произошел вот этот резкий слом и трагический слом в нашей стране, который, конечно, менять нужно, но не так, как все поменялось, это понятно. И у нас ужасное наследие, и все приходится строить заново. Но, к сожалению, все традиции, все, что было наработано в Советском Союзе в плане искусства... Понимаете? Да, была идеология. Да, скажем, исполнялось чаще сочинения менее достойные, чем сочинения там Шнитке, Губайдуллиной, Денисова того же. Но они исполнялись, их все знали. Я вспоминаю,
я сама была на концерте, как мы тогда.
Раз в 2 месяца точно были авторские концерты, причем такие, что негде было яблоко упасть. Люди давились, висели, вы помните?
Да, помню,
я прихожу в Союз композиторов, негде повесить пальто, концерт Губайдуллиной. Люди стоят на лестнице и чего-то там слушают.
Могу вспомнить очень много таких концертов, потому что я сама ходила в консерваторию, сама сидела на этих вот ступенечках, и очень многие концерты помню, и была на концерте Шнитке, и была на концерте, когда, после какого-то очень долгого перерыва исполнялся полностью реквием Моцарта, так сказать, и так далее. То есть я все это очень хорошо помню, и когда приезжал к нам оркестр, и исполнялась прощальная симфония Гайдна, потому что вот это, и это были очень хорошие исполнения, то есть как классики, так и современные.
На Московской осени играли дирижеры, все звезды играли. Не просто были симфонические концерты, а Светланов дирижировал, Китаенко дирижировал.
Да, да,
кто только не дирижировал. Репетиции было. И вообще была, что говорить, система для жизни обеспечения творческой интеллигенции была выстроена очень правильно, конечно. Что говорить сейчас? Я не знаю, выплеснули, как всегда, ребенка вместе, так сказать, вместе с водой выплеснули ребенка. Но сейчас речь идет не о деньгах.
Да,
хотя я вам хочу сказать, вот тоже мой муж говорит, я, когда был молодой, раз в неделю я минимум уходил в театр. Я говорю, Миш, ты можешь себе представить, сколько сейчас стоят билеты в театр? Кто может себе это позволить?
Ну, все-таки.
Но дело в том, что тут ситуация, что для того, чтобы выправить вот эту культурную, жуткую яму, в которую мы попали, потому что осталось только телевидение, которое, понимаете, когда уходит искусство, серьезное искусство, этот вакуум тут же заполняет идеей денег. Мгновенно. Вот это тот дьявол, который заполняет, остается ценность одна – деньги. И если телевидение нам говорит только об одном, что женщины должны быть вечно красивы и должны вечно быть молоды, а мужчины должны зарабатывать очень много денег. И вот это эталон для нашей молодежи. Объясните им сейчас ценность, для чего вообще нужна серьезная музыка, для чего нужна серьезная живопись, серьезная литература. Никто им не объясняет. Вот я говорила недавно с молодым человеком, который вообще не понимает, когда он начал объяснять, что для него современная музыка, это в лучшем случае это саундтреки из фильмов.
Да, конечно.
Да, и он начал говорить, апеллировать такими понятиями, что ему это слушать приятно, а современную музыку ему слушать и классическую музыку слушать неприятно. И когда ему объяснило, что вообще серьезное искусство не существует для того, чтобы доставлять удовольствие, что удовольствие есть музыка для удовольствия, и пишут ее, когда она хорошая. Пишут ее замечательные музыканты, хорошие профессионалы, и я ни в коем случае не хочу бросить в них камень. Понимаете, я, например, считаю, что Пахмутова талантливейший человек и дала очень много, просто это, понимаете, эпоха, это ощущение эпохи. Но дело не в мастере, который пишет, а дело в восприятии человека, конечно, что он хочет от этого получить. И если человек хочет интеллектуально, духовно расти, если он, понимаете, рано или поздно возникают какие-то страшные жизненные ситуации. И вот наша молодежь к этому не готова. В этих ситуациях они ломаются. Они даже, вот мы видели, когда там молодые бизнесмены теряли деньги, они кончали собой. Понятно. Потому что, а что, если они больше никогда не смогут поесть крушавин, жизнь больше бессмысленна. И жизнь, понимаете, не состоялась. И просто даже что-то дает интеллектуальный рост, духовный рост. И что серьезное искусство, что бы это ни было, литература, музыка, живопись, она требует труда для восприятия.
И он должен быть постоянен.
Он должен быть постоянен, а с музыкой еще сложнее, потому что это искусство языковое. И если не воспитывать с детства вот это восприятие, умение воспринимать музыку именно как музыку,
я нужно мне жить. Я вспоминаю Лосева, да. Я всегда вспоминаю музыку как феномен логики, потому что он Лосев совершенно прав. Поскольку он соотносит музыку и бытие, да, и говорит о том, что музыка воплощает в себе, так сказать, прежде всего вот этот вот рост времени, на самом деле.
Это же
так сказать, самое главное. И, собственно говоря, в этом отношении музыка всегда изначально, еще, я не знаю, там, с каких античных времен, она воспринималась, конечно же, как аналогия бытия.
Кстати, вот если, взять просто уродство нашего радио, классическое радио, там, по-моему, не больше 2 минут должно звучать музыка.
То есть, это по каким-то предписаниям.
По предписаниям. Вы понимаете, то есть многие люди воспринимают Моцарта. Все. Там прошла тема. Вот это Моцарт. Хотя тема замечательная, но сама она складывается из многих, так сказать, иконных тогда интонаций. И дело не в этом, а дело именно в проживании, в
развитии. Да, да, я же говорю, в бытии.
Люди просто не понимают, что музыку нужно слушать на едином дыхании от первой до последней ноты. Только тогда, вживаясь, проживая, входя в это другое измерение, они могут сказать, что они слышали. Но вопрос в чем? Значит, вопрос в том, что для того, чтобы что-то возродить и в чем-то помочь, нужно совсем не так много, не нужно деньги.
Не нужны деньги. Я вот только что хотела сказать.
Во-первых,
здесь нужно совершенно другое.
Более того, можно какие-то вопросы, как говорится, разрулить. То есть, вот, например, у нас была уничтожена самодеятельность, как таковая, в стране. Да, в советские времена она имела уродливый некий, так сказать, уклон, потому что самодеятельность уже превратилась практически в профессионализм, нас грузили по телевидению бесконечно этой самодеятельности. Это, конечно, делать было не нужно. Но самодеятельность необходима, потому что у нас огромное количество, каждый год заканчивают люди, вот хоровое дирижирование, там по 40 человек заканчивают, я не знаю, только в Москве сколько их. И они уходят в никуда, они просто уходят из профессии. Давно доказано, что когда человек поет в хоре, это просто не нами, это европейцы уже заметили, что человек, поющий в хоре, никогда не будет увлекаться наркотиками. Потому что хор – это вообще особая стихия, когда вот человек поет в хоре, это особое ощущение какого-то космоса, вот этого голоса, который… И это очень эмоционально и дает выплеск, понимаете? Сделать хоры, как было в школах, в вузах, обязательным. Вы даете тогда работу, причем люди готовы за очень небольшие платы, так сказать, работать в этом плане. Никаких особых тут, кроме распечатки нот, вливаний не нужно и мизерные зарплаты для этих людей. Сколько у нас заканчивают режиссеров театральных всяких вузов, которые тоже уходят в никуда. Дайте людям театральный кружок. Театральные кружки были, господи, еще до советской власти моя бабушка играла в театральном этом самодельном кружке, сохранились фотографии, она до самой смерти вспоминала эти свои...
У нас эту самодеятельность сейчас просто перебивают зарабатыванием элементарным совершенно денег, объявлениями о том, что учим актерскому мастерству, потому что само по себе актерское мастерство как бы воспринимается как... Опять же, как некоторые технологии.
Да, актерского мастерства там вообще не должно быть, как и в самодеятельности, не должно быть чистой музыки. Никогда самодеятельный оркестр не сыграет чисто и хорошо.
Я говорю об оттеснении на рынке, потому что, так сказать, вот здесь действительно вы правы, что вот у меня там есть дополнение одно, но вы, в данном случае вы правы, что это вот вытесняющее, как только уходит искусство, возникает вот это вот... Вакуум этот заполняется вот.
Ну, он не вытесняет, Ирочка, потому что когда это высокооплачиваемые вещи, это касается богатых людей, их не так много у нас в стране. А я говорю про общую национальную проблему. Я говорю про буквально, я не знаю, в каких-нибудь маленьких сельских городах сделать это. Где очень
они
много.
Вообще там поют, на самом деле.
Они, кстати, больше поют, чем здесь.
Да, но они поют.
Понятно, что в Москве масса.